Глава 4. Смоленская область, колхоз «Ленинский путь». Проводив мужчин до автобуса, Земфира возвращалась к своему дому, громко объясняя каждому встречному, что вот, мол, поехали за беглянкой. Она прекрасно понимала, что Лина по-доброму не вернется. Она, как белая ворона в их колхозе, слишком образованная, слишком интеллигентная. Ей кажется, что и в самом деле нечего ей тут делать, но так придется возвращаться по злому. Спустить такую выходку Лины, ничего не предприняв, нельзя, репутация у Миши и так пострадала. Съездят мужики в Москву, привезут ее домой, а тут уж она за нее возьмется. В колхозе она работать не хочет. Ну так кто хочет? Земфир, что ли, хочет? И еще не так давно табором кочевали, каждый месяц новое место. Сердце пело. Мишка вон и тот эти времена помнит, что уж про нее говорить. Земфира уж так радовалась, что Лина в ее сына влюбилась, что Миша в Москве окажется, из колхоза вырвется. Рано радовалась. Жаль, конечно, что ничего у них не вышло. Сватья уперлась, не захотела Мишу прописать, даже временно. Да что сватья, сестра родная и та не прописала. Но надо жить дальше. Земфира подошла к своему дому и обратила внимание на почтовый ящик, набитый газетами. С этой нервотрепкой про все на свете забыла, подумала она, вынимая прессу. Вдруг из газет выпало письмо из Москвы от сестры Иды. Почуяв неладное, Земфира на ватных ногах прошла в дом и вскрыла дрожащими руками конверт. Сестра писала, что уговорила мужа. Яков разрешил временно прописать у них Мишу, но без проживания. Сестра писала, что надеется, что Лине и ее матери хватит года, чтобы убедиться, что Миша хороший человек. У Земфиры похолодело все внутри. Она специально переговорила с парнями, которых с Мишей отправила, чтобы с Линой не церемонились. Боялась, что он сам слишком ее любит, чтобы жестко вернуть в деревню. Не будет ли в Москве скандала, который заставит сестру передумать с этим предложением? Она давно уже оседлая, может и не понять. Неужто она сама своему сыну дорогу в Москву перекрыла своим опрометчивым решением? Если так, то никогда себе не простит.
Мишку цыган аж перекосило, но он не нашел, что ему ответить, или хотел дотянуться сначала до обидчика. «Отойди, пацан!» — неожиданно толкнул меня старший из цыган в грудь. Вернее, попытался. Не зря же я раскачивал свое тело все это время и вспоминал на занятиях Марата то, что в свое время изучил во время службы в погранвойсках. Рука перехвачена, попадает в захват, вот только довести прием до конца невозможно на такой тесной лестничной площадке. Да еще и второй цыган кинулся на меня вызволять своего товарища из захвата. Целился кулаком мне в лицо, да не успел. Гриша толкнул огромного цыгана, полусогнувшегося с зафиксированной мной рукой на него, и оба сели на ступеньки. Не очень жестко, но все равно должно быть неприятно. Руку мне, конечно, пришлось выпустить, иначе я бы тоже на них сверху завалился. Тут же снизу завизжала Лина. Вот женщина. Сказал же, спрятаться в квартире.
«Что тут происходит?» — услышали мы снизу строгий голос Ивана.
«Наших бьют!» — сквозь слезы закричала Лина, и Иван, естественно, побежал наверх.
«Наши — это кто, мы или цыгане?» — промелькнула у меня шальная мысль. Огромный цыган подскочил, как на пружине, и снова попытался меня ударить. Физической силы у него, как у медведя, но скорость совсем никакая. Я снова легко уклонился и пробил левой в печень. Мне этот удар еще в армии очень хорошо поставили, а как массу тела подкачал, он, наконец, получаться стал снова хорошо. Но выяснить, насколько хорошо я ударил, не получилось. Гриша тоже подскочил и врезал ему кулаком в челюсть. Так что фиг его знает, какой удар сработал, но он снова на ступеньки осел. И в этот раз так скрючился, что стало ясно, сразу снова не подскочит. В голове всплыли многочисленные фильмы про восточные единоборства, когда особо лютого и сильного плохиша хорошие корейцы или китайцы вдвоем или втроем вырубают. Никогда не думал, что буду чем-то таким же заниматься, но вот пришлось же. Огромный цыган прислонился к стене, сидя на ступеньке, и тут мимо него протиснулся его напарник. Щелкнуло выкидуха, он стоял злобно, смотрел на нас и ловко вертел в руке нож. Мелькнула мысль, что запугивает. Хотел бы атаковать, уже бросился бы с ножом на нас, но хорошо понимает последствия. Решился бы он все же напасть с ножом или нет, выяснить не удалось. Миша, глаза у которого стали круглыми от осознания, что творится, протиснулся мимо осевшего на ступени гиганта и схватил цыгана за руки сзади с криком. «Лекса, ты что творишь? Тут же тетя Ида живет, нельзя так!» «Ясно, понятно. Тетя тут живет, поэтому резать нас нельзя, это уже приятно. Нельзя своим проблемам доставлять, это и у нас, у славян, также принято. А если бы тетя тут не жила, тогда что получается? Режь, пожалуйста, Лекса, друг Миши, деликатно отвернется в сторону». Лекса начал вырываться из рук Миши, но делал это как-то картинно, не по-настоящему. Это как когда кидаются в драку с криком «Держите меня, семеро!», но вначале убеждаются, что семеро рядом есть, и точно подраться не дадут. «Уходите, мужики!» — громко проговорил я. «Иначе вызовем милицию. Здесь состав 100% будет. Вы же не хотите отправиться лет на 5 в тюрьму?» На следующем лестничном пролете, упав на колени, рыдала Лина. На щеке ее был виден свежий синяк. Рядом с ней присела на корточки Ксюша. На шум вышел Марк Евгеньевич с 5-го этажа в своей тельняшке и, как старший по подъезду, сразу ринулся в гущу событий. «Кто здесь безобразит?» — строго спросил он, спускаясь к нам, но, увидев цыган, тут же повернулся ко мне. «Паша, что стоишь? Вызывай милицию!»
«Не надо милицию, мы уходим»,
— ответил так и сидевший на ступенях старший цыган. Пришел в себя. Безумно захотелось его спросить, удар в печень или в челюсть его вырубил, но я понимал, что это из-за адреналина меня колбасит, и что такие вопросы прилично воспитанные люди после драки не задают. Лекса тут же перестал вырываться из рук Миши, Миша отпустил его, выкидуха мгновенно куда-то исчезла. Гигант тяжело поднялся, одним взглядом позвал за собой своих и начал спускаться вниз. Мишка и второй цыган послушно пошли за ним. Мы отошли в сторонку, давая им пройти, но и я, и Гриша бдили. Не первая в жизни драка, проигрывать всегда обидно. Можно на словах сказать, что драка все закончена, но только лишь для того, чтобы усыпить бдительность оппонента и снова неожиданно напасть. Мишка спускался, глядя себе под ноги, Лину игнорировал. Она вдруг поднялась и разрыдалась еще сильнее. «Миша!» — протянула она к нему руки, но он уклонился и поспешил вслед за своими. Вскоре внизу хлопнула входная дверь, цыгане ушли. «Ну все, все», — подошел я к ней. «Не тронут они тебя больше», — добавил, спускаясь к нам Гриша. «Обязательно было их так», — закричала на Гришу Лина. «Вот тебе и спасибо. Впрочем, кто удивлен? Я удивлен. Спасая женщину, даже когда она кричит на своего парня, а тот ее бьет, нужно всегда быть готовым к тому, что вовсе не парень будет признан ей виноватым». «Ты уж определись», — остановил я ее. «Хочешь ты со своим цыганом жить или нет?»
«Я в колхозе жить не хочу», — разревелась опять Лина.
«Так, давай-ка с лестницы уйдем». Меня меньше всего волновало, чего она сейчас хочет. Меня больше заботил наш конфликт с цыганами. Сейчас-то они не рискнули с нами связываться на нашей территории, учитывая, что тетя тут Миша живет и при таком количестве свидетелей. А где гарантия, что они не захотят ответить в других условиях? Как там? Отвертка в печень, никто не вечен. Подтолкнул Лину к себе в квартиру, позвав взглядом за собой Гришу. Соседи начали расходиться. «Если нужен, буду я дома», — многозначительно проговорил Иван, пропуская впереди себя в свою квартиру Ксюшу. И только тут я заметил растерянного Мартина. «Ну ты чего?» — улыбнулся я ему. «Все нормально, заходи», — махнул я ему рукой, приглашая вернуться в квартиру.
«Это нормально?»
— ошарашенно спросил он, показывая на лестницу, где только что на его глазах развернулось наше эпическое сражение за прекрасную даму.
«Привыкай», — усмехнулся Гриша. «Но если хочешь жить скучно, мотай обратно в свою ГДР. У нас по-всякому бывает».
«Так, на чем мы остановились?» — попытался я сформулировать беспокоящие меня мысли.
«Мы за пивом с Мартином собирались», —
Напомнил Гриша о главном. Ну да, он, считай, с войны недавно вернулся. Для него цыгане с выкидухами — банальщина на фоне свистящих рядом пуль в Йемене. «Нет, я сейчас о другом», — задумчиво проговорил я. «Боюсь, что это не конец», — внимательно посмотрел я на Лину. Она тихо плакала, а после моих слов опять разрыдалась. Заметил, что у нее и на плечах расплываются синяки. Тащили ее против ее воли, изо всей силы не стесняясь. Ну да, понять можно, что так сопротивлялась. Кто ж в колхоз из Москвы уехать добровольно захочет? Но о чем она думала, затевая эту свадьбу? Что маменька ее достаточно жесткий человек, не устроит ей какой-нибудь вот такой сюрприз? «У него ключи от твоей квартиры остались?» — спросил я ее. Она кивнула. «Надо замок менять. У меня была где-то личинка, хорошо бы подошла».
«Я боюсь туда возвращаться», — показала она запястье, где тоже уже появились синяки от мужских пальцев.
«А, кстати, чего они вообще приперлись?» — спросил я. «Ты что, сбежала, что ли?» Лина кивнула. «Значит, он пришел звать тебя назад», — догадался я. Она подтвердила, опять кивнув.
«Ладно бы он один пришел», — рыдала она. «Зачем он этих привел?»
«Ну, чужая душа потемки», — пожал плечами я. «Мне, конечно, тоже не очень понятно, зачем, если ты собрался к собственной жене просить ее вернуться, брать с собой еще кого-то. Цветы надо было брать». «Ладно, что делать-то будем? Замок я там», — кивнул я наверх, имея в виду Линину квартиру, — «поменяю. Но там такая дверь, ее с полпинка вынести можно. Смысл в этой замене замка чисто символический». «Ладно, пусть идет ко мне пока», — вдруг сказал Гриша. «А я у Николая временно поживу», — с нажимом сказал он в ответ на мой удивленный взгляд. «Хорошо, как временная мера сойдет», — кивнул я. «Пойду тогда замок пока поменяю. Лина, пойдем, вещи соберешь».
«Насколько?» — спросила она, глядя на меня несчастными глазами.
«Не знаю. Буду решать сейчас этот вопрос», — ответил я. «На неделю бери на всякий случай, чтоб тебе тут пока не появляться. В твоих же интересах пойми».
«А мне что делать?»
— встревоженно спросил Мартин. «За пивом идти», — как и само собой разумеющимся, ответил Гриша. Мартин кивнул с серьезным видом и начал уверенно хозяйничать у меня на кухне, собираясь. Он нашел 2 3-литровых банки, пластмассовые крышки и сетки. «Денег дать?» — спросил его Гриша.
«Есть», — ответил немец и ушел.
«Надо же, быстро осваивается. Натренировали его уже наши, пока я ездил в Палангу. А уж когда на родину вернется, будет ему что рассказать про жизнь в СССР. Как русские с цыганами за женщину прямо в новенькой многоэтажке в центре Москвы бьются. Зачем? Ну так загадочная русская душа, немцам такое не понять». «Наверное, украли из табора красивую девку и не дают ее цыганам отбить обратно. Наверняка в этой истории, если фантазия у него есть, обязательно появится и медведь с бутылкой водки. Интересно, какую он ему роль отведет. Смотрел и пил водку, скалил зубы, защищая упавшего цыгана, бродил вокруг в поисках балалайки, чтобы обеспечить битве должное музыкальное сопровождение». Взял у себя инструменты и коробку с замками и пошел на 6-й этаж к Лине. Пока она собиралась, подобрал личинку на один из замков у нее в двери и поменял. Дал ей ключ. Гриша отвел ее к себе и вскоре вернулся с формой на вешалке, чемоданчиком и сумкой с каким-то добром. Вернулся Мартин с пивом. «Мужики, рыба в холодильнике», — задумчиво сказал я. «Где стаканы, знаете. Располагайтесь как дома, я попозже к вам присоединюсь». Не давали мне покоя мысли о цыганах. Сегодня они вынужденно отступили, но не факт, что сдались. Поднялся на 8-й этаж к артистам из Ромена. Но мне никто не открыл. В воскресенье они в театре, небось, если вообще не на гастролях. Спустился к себе, написал для них записку, что жду их, как появятся дома, пусть зайдут. Оставив записку в двери, спустился к себе, но неопределенность не давала расслабиться. Оставлять ситуацию вот в таком виде посчитал опасной. Специфической цыгане все же субкультура. Позвонил Васе, негру, вкратце объяснил ситуацию. Вася подтвердил мои опасения, что потерпевшие поражение цыгане опасны.
«Тем более», — продолжал Вася, — «они за беглой женой приехали, понимаешь? Они считают себя в своем праве». «Что теперь делать? Что посоветуешь?» «Дай мне адрес этого колхоза, подключу местных коллег. Надо остановить этот конфликт в зародыше». «Поможет, что я в Кремле работаю?» — поинтересовался я. «Ты сейчас серьезно?» — озадаченно спросил он. Референт секретариата Президиума Верховного Совета СССР назвал ему свою должность. «Ну, надо же! Семимильными шагами шагаешь», — заметил Вася. «Поздравляю!» «Спасибо. Так поможет это?» «Конечно, поможет», — усмехнулся на том конце Вася и пообещал разобраться. Заранее поблагодарил его, и мы попрощались. Вскоре вернулись с работы Марат и наш Миша Кузнецов. Голодные, купили по дороге пельменей. Пока они варили их на всех, мы, уже немного снявшие стресс, рассказали им, что у нас случилось тут сегодня. Часов в 9 прибежал Яков с моей запиской в руках. «Сегодня Миша приезжал, племянник Иды. Вышел я к нему из квартиры. Не один, а с целой группой поддержки». «Зачем?» — недоуменно смотрел он на меня. «Алина из колхоза сбежала», — развел руками я. «Но не хочет она там жить». «Ничего не понимаю», — с досадой воскликнул Яков. «Пошли, поднимемся к нам». Рассказал им с женой, как все было, включая нож. Ида была в ужасе. «Зачем он это сделал?» — схватилась она за голову. «Мы же уже все решили. Живи и радуйся». «Только скандала на весь подъезд нам и не хватало», — недовольно проговорил Яков. «Скажи завтра в театре, что мне к зубному срочно надо», — взмолилась Ида, глядя на мужа. «Напишу потом заявление за свой счет на один день. Поеду к сестре разбираться. Ничего не понимаю», — растерянно добавила она, глядя на меня. «Мы же согласились Мишу у себя временно прописать, пока мать Лины не убедится, что он хороший человек».
«Да уж, тогда ситуация вдвойне непонятная», — удивленно подтвердил я. «Мы попрощались, и я ушел. Я сделал все, что мог. Но не мог я не отреагировать на крик женщины в беде. Не такой я человек, чтобы делать вид, что моя хата с краю. Хоть и знаю, что Лина — женщина достаточно специфическая, и ситуация с ней могла сложиться совсем неоднозначная. Да и без разницы. Не побежал бы я первым, побежал бы Гриша. Он тоже не такой человек. А я просто за ним пошел бы, не бросать же друга. Друг-то точно хороший, это святое». Когда вернулся в квартиру, Миша сообщил мне, что звонил Сатчан. Он ждет моего звонка. Тут же набрал его. Он попросил о встрече. «Когда же этот совсем непростой день закончится?» — думал я, вышагивая вдоль проспекта Мира. Что там опять стряслось? Оказалось, что они хотели разыграть многоходовочку, но где-то просчитались. «Бартко не зря хотел оставить этого Ганина в тени», — объяснял их замысел Сатчан. «Это были бы наши глаза и уши, мало ли что там Захаров за нашими спинами затеет. Мы Ганина с поличным взяли на воровстве у своих же. Он нам все их расклады сдал. Мы его так хорошо держали, что было жалко отпускать. Вычистили его досье, чтоб комар носа не подточил. Но Захаров по каким-то деталям все равно обо всем догадался, представляешь?» «Может, посмотрел, какое вы нашли у него имущество? Прикинул, дебет с кредитом не сходится, вот и догадался?» — ответил я. «А может, у него были только догадки, а в вашем досье он им подтверждение увидел?» «Ну, дело уже не в этом», — взглянул на меня Сатчан. «А в том, что Захаров рвет и мечет, так хочет разобраться с Ганиным. Бартко уговорил его не делать пока резких движений, взять паузу, и дал нам всем задание подумать, что теперь делать с этой крысой». «Да уж, никаких резких движений», — согласился я. «Месть — блюдо холодное. А если серьезно? Ты говоришь, Ганин все расклады сдал? А его коллеги об этом уже знают?» «Нет, по-моему». «Только о том, что он у них подворовывал?» «Вроде да. Во-первых, того, кто так много обо мне знает, лично я бы держал при себе и не выпускал его из виду, так что выгонять его не вариант», — задумчиво проговорил я. «А наказать как?» — задумался я. «Доли лишить на время или насовсем, смотря сколько наворовал. Пусть работает за так, компенсирует потери группы и выплачивает штраф за нарушение...» «За нарушение корпоративной этики», — рассмеялся я собственной шутке. «Ну, не убивать же его», — Уже серьезно добавил, заметив удивленный взгляд Сатчана. «Нет, конечно», — поспешил согласиться он. «Если он по чуть-чуть подворовывал, можно сказать ему, что он остался без доли не навсегда, а пока не отработает, и потом, через полгодика, пустить его обратно к кормушке. Ну и раз Захаров не знает, что Ганин уже всех их сдал, то можно его и дальше как своего стукача использовать. Рассказать ему, что вы, раз он уже член вашей команды, с огромным трудом отмазали его от страшной кары, на которой настаивал Захаров и его компания. Он вам еще и благодарен будет». «И от какой страшной кары?» Прищурившись, глядя на меня, ждал моего ответа Сатчан. «Что можно сделать, чтобы общему делу не навредить?» «Ну, как мафиози в Америке в таких случаях поступают? Ноги в таз, бетоном залили, подождали, пока схватится, и в речку. Никогда не всплывет».
«Живьем?» — болезненно скривившись, переспросил Сатчан, видимо, представив себе в красках эту картину.
«Зачем кого-то, убивая, пачкаться в крови?» Улыбаясь, наблюдал я, как он реагирует на такую прозу мафиозной жизни. «А так, ну, измазался где-то в бетоне. Это что, криминал?»
«Мля, ну ты начитался», — ошалело заметил он. «Это кто ж на такое пойдет?»
«Неважно. Вам же только припугнуть. Ганин ведь не побежит к Захарову с воплями. Ты что, правда хотел на меня цементные ботинки надеть?»
«Может, и побежит», — пожал плечами Сатчан.
«Тогда сначала Захарову предложите цементные ботинки, а потом скажите, что пошутили. И даже если Ганин к нему прибежит, Захаров будет в курсе, о чем речь, и подтвердит все опасения Ганина, хотя бы для того, чтобы тому впредь неповадно было у своих воровать». Сатчан хмыкнул довольный. «Ну, похоже, ему есть теперь чем удивить своих. Добавим в пресную жизнь наших комсомольцев и коммунистов, сухо и бездушно занимающихся теневой экономикой, немного задора и огонька из жизни американских коллег». Только вернулся домой, Миша доложил, что звонил Сковородка, велел передать завтра в 7. «Ну, в 7 так в 7», — ответил я и сел с мужиками за стол, пока они все пиво не допили. С понедельника начались опять гастроли. Василич повез меня в Раменское. Начали с предельно ткацкой фабрики, потом был приборостроительный завод, явно почтовый ящик. Москва, кабинет капитана Баранова. Вася не составило большого труда вычислить, к какому подразделению милиции относится колхоз «Ленинский путь» Вяземского района Смоленской области. Позвонил в местное УВД, представился и напустил там страху на тамошнего дежурного. «Вы там куда смотрите? Ваши цыгане из Ленинского пути пытались похитить гражданку из ее собственной квартиры в центре Москвы. Сотруднику Верховного Совета пришлось лично заступаться за соседку. Ваши охламоны и на него напали, один вообще ножом размахивал. Вы все в своем там уме? Хотите со службы вылететь? Или, может, сесть рядом с вашими цыганами хотите? Это что за отношение к своим обязанностям? Разберитесь немедленно, чтобы ноги их в Москве больше не было, и не тяните. Нападение на человека, что в Кремле работает, с ножом, это уже дело подотчетное КГБ. Скажите спасибо, что он согласился все это замять. Кто конкретно был в Москве? А вы еще и не знаете, кто из колхозников вместо работы по столице шустрит? Михаил, мать его Земфирой кличет, некий Лекса, а с ними еще огромный такой был, не представился. Драго? Вот, знаете же их компанию, а ничего не делаете. Разобраться жестко и доложить мне о принятых мерах по профилактике. Записывайте телефон». А потом мы попали на завод счетных приборов. Еще когда ехали в Раменское, обратил внимание на название завода. «Ну, думаю, попробую я там раздобыть себе хотя бы такой же гроб на полстола, на котором в Святославле работал в бухгалтерии механического завода. А что, пока Фердаус за границу съездит и привезет мне калькулятор, мне же надо на чем-то работать». Прямо сказал директору, что не отказался бы прикупить продукцию его завода. Он оценивающе кивнул мне головой, мол, подумаю. Но до оплаты не дошло. Мне попросту подарили прямоугольный пенал. Мне его с гордостью протянул Сковородка. Мол, смотри, явно ценная сегодня добыча. Уже в машине открыл пенал. В нем оказалось
Новенькая логарифмическая линейка. Господи, это даже не арифмометр. Надо получше формулировать свои запросы. Сковородка ждал моей реакции, улыбнулся ему благодарно. Он-то без понятия, скорее всего, в чем разница.